Сегодня у нас 23 марта 2009 года, и мы с вами сегодня рассмотрим тему зрения греха своего, как нам его преподносит святой святитель Игнатий Брянчанинов. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит от своего имени, но сказанное правильно было бы приложить каждому к самому себе. Вот сейчас мы будем выслушивать, как святитель говорит от своего имени, а применять это к самому себе, как бы мы сказали его словами. «Придет то страшное время, настанет тот страшный час, в который все грехи мои предстанут обнаженными пред судьей Богом, пред ангелом Его, пред всем человечеством». Вот помнить быть нами, что мы живем в ожидании этого часа. Он непременно свершится будет. Не избежать, никому не избежать. Когда настало время кончины Авы Агафона, он пробыл 3 дня без движения. Лежал с открытыми глазами и смотрел в одном направлении. Братья толкнули его, сказав: «Ава, где ты?» Он отвечал: «Предстаю суду Божию». Братья сказали ему: «Отец, неужели ты боишься?» Он отвечал: «Хотя я старался всеусиленно исполнить заповеди Божии, но я человек и не знаю, угодны ли мои дела Богу». Вот у нас с вами есть одна черта, одна страсть – самоуверенность и самонадеянность. Вот эта уверенность в том, что мы делаем богоугодное, что мы делаем доброе, вот это губит все наши дела, потому что на повестку зачастую оказывается, что мы сделали не просто неугодное Богу, но и даже человеком сотворили неугодное. Вот эта самоуверенность выражается, когда человек считает, что он живет, в общем-то, хорошо, праведно. А что, ни с кем не ругаюсь, никого не обокрала, живу правильно. То есть мы считаем, что мы делаем доброе дело и угодное Богу. Вот как замечательный показатель, помним, в Псково-Печорском монастыре схимник Мельхиседек, который еще до схимы неожиданно умер. Потом наш Иоанн Крестьянкин, архимандрит, помолился. Он пришел в себя. И потом тут же сразу попросил, чтобы его постригли в схиму. И когда от него добились все-таки, что он там видел, он рассказал, что видел Богородицу, видел Господа, и ему указали на канаву, в которой находились те изделия, которые он делал в монастыре, будучи столяром. То есть он в монастыре подвязался и делал аналои, киоты для икон. Но нужное дело. И он увидел, что дела рук его все вот там в канаве валяются. И ему Богородица сказала, что когда ты поступал в монастырь, мы не этого от тебя ждали. Мы от тебя ждали поста и молитвы. То есть вот он работал, считал, что это богоугодное дело. Но, может, для кого-то другого это было бы и богоугодное дело. Но от него Господь ожидал большего поста и молитвы, а он остановился на этом, на киотах и аналоях. И вот он тут же попросил, чтобы постригли в схиму. Знаем, что схимники, они в монастыре освобождаются от всех работ, что они день и ночь молятся, и это единственные монахи и люди, которые могут молиться за весь мир. Вот у них молитвенное послушание. Знаем, кто кто молится, знает, насколько тяжелое послушание молитвенное, как враг ополчается, как не дает сосредоточенно молиться и прочее. Ну вот, видим, то есть мы считаем, что мы все делаем правильно, богоугодно, на повестку может оказаться, что совсем не угодно Богу. Вот если человек помнит об этом, он не впадает в самоуверенность. Мы такие самоуверенные, что ты меня учишь, я знаю. Вот это у нас, что ты меня учишь, оно обрекает нас на то, что мы можем услышать на суде. Так вот, видим, старец сказал, не знаю, угодно ли мои дела Богу. Братья допытывались, неужели ты не уверен, что твои дела богоугодны Богу? Старец отвечал, невозможно удостовериться мне в этом прежде, нежели стану, предстану Богу, потому что суд Божий – это одно, а человеческий – это другое. Мы с вами судим, опираясь на помраченный грехом разум. И наше суждение зачастую искаженное, неправильное, а мы его держим за истинное. Другое – суд Божий. Вот если помним об этом, вот, нам начнем жить осторожно и каждый раз задавать, угодно ли Богу то, что я делаю, что я говорю, или это угодно людям. То есть человекоугодие в нас или богоугодие. Когда братья хотели задать еще один вопрос, он сказал им, окажите любовь, не говорите со мной, потому что я занят. И тут же испустил дух с радостью. Братья видели, что он кончился, как бы приветствуя своих возлюбленных друзей. Мы видим, значит, Господь дал по признакам убедиться в том, что отошел преподобный в Царствие Небесное. Предощущая состояние души моей в этот грозный час, исполняюсь ужаса, с трепетом спешу погрузиться в рассматривание себя, спешу проверить в книге совести моей отмеченные согрешения мои делом, словом, помышлением. То есть заглядываем в книгу в свою жизненную и пытаемся рассмотреть, в чем заключается наше согрешение. Давно непересматриваемая она с трудом могла быть открыта. Открыв ее, я не нахожу ожидаемого удовлетворения. Только крупные грехи значатся довольно ясно. Мелкие письмена, которых множество, почти изгладились. И не разобрать теперь, что было изображено ими. То есть понятно, что если не разобрать, что написано, значит не разобрать, в чем каяться. Значит не разобрать, в чем исправляться. Один Бог может даровать человеку зрение грехов. Его и зрение его, греха его, падение, в котором корень, семя, зародыш, совокупность всех человеческих согрешений. То есть увидеть корень вот этого греха, который плодоносит, это дар от Бога. Некий брат сказал Авипимену, «Помышление мое не допускает видеть моих грехов, но отцы, понуждая меня помышлять о моих грехах». Авипимен в ответ поведал об Аве Исидоре. Он плакал обыкновенно тогда, когда ученик его находился в другой келье. Однажды случилось, что ученик вошел к нему в то время, когда Ава плакал, и спросил его, «Ава, о чем ты плачешь?» Он отвечал, «Оплакиваю мои грехи». Ученик сказал, «Ава, у тебя нет грехов». Старец отвечал на это, «О, сын мой, если Бог сделал явными мои грехи для всех, то для их оплакивания не достало бы ни двух, ни трех, ниже многих помощников». Это говорил преподобный, который жил отшельником, который вел праведную жизнь, и тем не менее, видим, какой дар зрения греха у него был, что он не просто каялся, он плакал о своих грехах и понимал, что одному ему еще не оплакать, что еще плакальщиков надо нанимать, чтобы оплакали его грехи. Видим ли мы себя такими грешниками? Видим ли мы себя, что наши грехи, а нас, если копнуть, да тут роты не хватит, чтобы оплакала наш один грех с вами содеян. Я же не говорю остальных непотребств, которые мы сотворили, и злонамеренные грехи, и ужасные грехи за свою жизнь. Но мы не плачем. Нет у нас этого дара. Мы плачем только по саможалению. Бедное, несчастное. Вот это у нас сколько хочешь. Призвав на помощь милость и силу Божию, призвав их на помощь теплейшей молитвой, соединенный с богоразумным постом, соединенный с плачем и рыданием сердца, снова раскрываю книгу совести, снова всматриваюсь в количество и качество грехов моих, всматриваюсь, что породили для меня сделанные мной согрешения. Вижу, беззаконие мое превзято же главу мою, яко бремем тяжкое тяготеше на мне, умножится паче влас главы моя. Ну, помним, это мы читаем в псалмах, и хорошо бы не только читать, а вот как святитель Игнатий Брянчанинов обратить к себе, что паче влас главы моя. Грехов. Какое последствие такой греховности? Последствием греховной жизни бывает слепота ума, ожесточение, нечувствие сердца. Итак, мы видим, что грех, если человек не борется с ним, если он в человеке пребывает, то он бесследно не остается. И, как видим, одно из самых страшных – это слепота ума. Человек становится слепым, не видит ни своих согрешений, не видит ни как правильно поступить в жизни, ни что правильно сказать, ни что правильно сделать. Все, ум помрачен. Потом, когда наломают дров, потом думают, как же их разгребать. То есть мы с вами сначала наделаем, потом думаем, что мы наделали. А надо бы заведомо сначала подумать. Помним, еще раз хочется напомнить принцип, по которому живут безбожники, по которому живут верующие. Безбожник, прежде чем что-то сказать, как-то поступить или что-то сделать, задает вопрос, выгодно мне это или невыгодно, удобно или неудобно, приятно или неприятно. Если это выгодно, удобно и приятно, безбожник поступает, не задумываясь. Верующий задает только один вопрос, угодно ли это Богу. Если Богу это не угодно, даже если это выгодно, удобно, приятно, он говорит, убей, я этого делать не буду. Вот так поступает зрящий человек. А слепой, он поступает, не задумываясь. Итак, ожесточение возникает у человека и нечувствие сердца. Ум закоренелого грешника не видит ни добра, ни зла. Сердце его тяготеет способность к духовным ощущениям. Теряет такую способность тяготения. Если, оставив греховную жизнь, этот человек обратится к благочестивым подвигам, то сердце его как бы чужое, не чувствует его стремление к Богу, не сочувствует. То есть, если человек от греховной жизни обращается, видим, пытается совершать духовные подвиги, то есть пост, молитву, хождение в храм, поклоны, ну, все, что с этим связано, чтение литературы и вообще поступком по заповедям, то видим, на что указывает святитель. Каждый из нас через это проходил. То есть, что? Нет сочувствия и стремления. Но нет у нас с вами вот такого горения. Если вначале человек и загорается, то очень быстро потухает, и потом как головешка только коптит. Сначала человек бросился, пост, молитва, а потом смотришь же без вечерних молитв в постель ложится. Это подвижник. То есть почему? Потому что сердце чуждое всем этим подвигам, потому что совершаем эти все подвиги через силу. Но если человек помнит, что Царство Небесное, оно нудится, то есть понуждаем, и начинает понуждать себя постоянно к этому, то вот тогда сердце размягчается, тогда уже человек начинает сладость испытывать и от поста, и от молитвы. И уже некоторые говорят, ой, скорее бы пост, то уж как-то расслабился. Да? Ну, вот сейчас мы находимся в днях поста, замечательное время, это полная мобилизация всех чувств, разума, всего на свете. Да? Чтобы на будущее время остеречься от греха, присмотрюсь, уединившись в самого себя, как действует против меня грех, как он приступает ко мне, что говорит мне. Итак, мы с вами видим, на какой путь должны стать, куда нас святитель направляет. То есть заглянуть в самого себя, посмотреть, как внутри действует грех. То есть, если мы его заметим, мы можем бороться. Если не видим, как он действует, он так и действует. Приступает он ко мне, как тать, то есть, как вор. Прикрыто лицо его. Говорит он мне ложь. Предлагает беззаконие. Яд в устах его. Язык его смертоносное жало. Насладись, тихо и льстиво шепчет он. Зачем запрещено тебе наслаждение? Насладись, какой в том грех? И предлагает злодей нарушение заповедей Всесвятого Господа. Итак, вот этот помысел насладись, ну что ты будешь мучиться? Да? Холодно, одень брюки. Насладись, что там пост? Ну, один раз села и поела так, с наслаждением. Что толку от того, что ты не съешь скоромного и так далее. То есть, насладись. Вот желание наслаждения, если мы его не отсекаем, то непременно впадем. Насладись зрелищем. Ну, вот сядь, посмотри. Не должно бы было обращать никакого внимания на его слова. Знаю я, что он тать-убийца, но какая-то непонятная немощь воли побеждает меня. Внимаю словам греха, смотрю на плод запрещенный. То есть вот уже понимает человек, что грех творить нельзя. Понимает, что с экрана телевизора льется нечистоты. Но какая-то сила неопределенно тянет, сажает и вливает в него нечистоты. Понятно, какая сила. Смотрю, видим, как он говорит, на плод запрещенный, как Ева. Смотрела, и был вожделен плод, и приятен для глаза. Тщетно совесть напоминает мне, что вкушение этого плода вместе и вкушение смерти. Совесть говорит, смотри, погибнешь, грех же. Если нет плода, запрещенного перед глазами моими, внезапно рисуется этот плод в моем воображении, рисуя живописную, как бы рукой очарования. То есть, если у нас перед глазами нет самого предмета обольщения, как противоположного пола, скажем, так и, ну, вот этого куска копченой ветчины в пост, да, ну, нет перед глазами, то он рисует это воображение, как бы рукой очарования. То есть, на самом деле, нарисовал, как только нарисовал воображение, уже начинает выделяться слюна, желудочный сок. Все, начал работать грех внутри. Влекутся чувства сердца к картине соблазнительной, подобной блуднице. Наружу сие пленительно, дышит из нее соблазн. Украшена она в драгоценную блестящую утварь, тщательно укрыто ее смертоносное действие. Итак, вот картины, которые нам рисует бес в мечтании, воображении, представлении, видим, они соблазнительны. Они соблазнительны, и там сокрыто вот это ядовитое жало, которое нас ужалит, как только мы приступим к исполнению вот этих мечтаний, воображений, представлений. Такого нарисует. И если человек не уловил этого сразу и не начал отсекать, то непременно совершит это дело. Потому что дьявол знает, как нарисовать эти картины. Знает, как уговорить человека совершить то, о чем человек мечтает, воображает, представляет. Но самое страшное, что человек думает, что это он сам воображает. А помним, что самый главный фантазер – это дьявол. Что все мечты – это от него. Ищет грех жертвы от сердца. Если не может принести этой жертвы тело за отсутствием самого предмета. То есть, видим, если человек не может дотянуться до предмета, при помощи которого совершил бы грех, то эту жертву приносит сердце. То есть, он уже в сердце своем сделал этот грех. Поэтому помним, Господь сказал, кто насмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. То есть, такой же блудник. Потому что если человек смотрит на порнографию или разглядывает женщин, соблазнительно одетых и прочее, и занимается блудом в уме, то он тут же бы это сделал, если только была возможность. Тут же бы сделал. Поэтому и рассматривается как настоящий блудник. Так же и с остальными соблазнами, со всеми абсолютно, которые нам бес предлагает. Если не телом совершаем, но в сердце. Однажды пришли к блаженной Феодоре 7 сестер и спросили ее о неподобных скверных помыслах. Блаженная прослезилась и сказала: «Не слышите ли, что говорит Господь? Вам же и власы главиние, и зачтени суть». Власы – суть помыслы, а глава их – ум. Всякий помысел, сопровождаем услаждением и согласием, подлежит суду. Видим, еще раз, не вообще всякий помысел, но тот помысел, который мы с услаждением и согласием. Вот он уже подлежит суду, уже в этом надо каяться, уже надо этого остерегаться, уже это подсудно. И Бог вожделение жены вменяет в блуд, гнев в убийство, ненависть в человекоубийство. Итак, не говорите, добрые мои сестры, что помыслы не вредят нам, когда одно согласие с этим с ними судится как дело. То есть только согласие с помыслом уже будет судиться как дело. Слыша это, монахи прославили Бога, даровавшего такую благодать и такое рассуждение блаженной Феодоре, и, изъявив ей свое благодарение, удалились с великой пользой. Нередко на исповеди говорит святитель митрополит Антоний Храповицкий: люди, благоговейные и смиренные сердцем, признаются, что их преследуют тщеславные помыслы при пожертвованиях, при служении больным, даже при добром, ласковом отношении к ним. Наконец, при хорошем и восхваляющем людьми пении, чтении в церкви, сказывании проповедей, при усердном учении в школе и так далее. То есть, как только мы начинаем что-то доброе делать, значит, дьявол начинает нас внутри подхваливать, внутри, а через окружающих внешне, и рождает тщеславные помыслы. Помним, что это погибель. Помним, что святые шли даже на беснование. Вот помним, святой исцелял именем Христа, и в округе шибко прославился, и люди все приходили, его получали исцеление и благодарили. И он говорит, да Бога благодарить надо. Они говорят, ну как же, через вас же, конечно. Да? И вот он, предвидя, что в нем развивается вот это грех тщеславия, упросил Господа, чтобы Господь вселил в него беса. И действительно, он начал бесноваться. Он пожирал свои фекалии и прочее. И люди шли туда за исцелением, видели бесноватый. И этот слух быстро распространился. Через полгода Господь выгнал беса из него, но он больше уже ни исцеления, ничего не делал. Да? То есть, вот как надо опасаться тщеславия. Мы его не боимся, мы его греем. Он нас мёт по жилам, как только нас говорит, ты так приготовила, ну, картошка сегодня, ну, объедение, все, все, мы готовы. Да? Или как тебе вот подходит вот эта вот кофточка у тебя, она очень подходит, да, вот, ты мне такая стройная. И все. И мы уже стройные, мы уже уверенно идем. А нас все смотрят. Так вот, вот когда люди приходят на исповедь и каются, говорят, батюшка, вот не могу, одолевает, вот я помогаю там, ухаживаю за больными и прочее, но вот через это меня обуревает тщеславие, помыслы, чувства. Нередко хорошие монахи, замечая в себе подобные побуждения, просят у старца или у духовника разрешение прекратить свое полезное служение на клиросе или в алтаре, а миряне и мирянки свою общественную и благотворительную деятельность. На самом деле неоднократно приходили и говорят, батюшка, может мне больше не ухаживать, не могу. Мне и там, за кем ухаживаю все время, благодарят меня, значит, и пытаются мне там и подарки, и что-то сделать, и люди, соседи, видя, что это меня подхвалит, может мне перестать это творить и прочее. И, конечно, это было одним из главных побуждений большинства отшельников – отказываться от святительского сана, даже бежать от людей, когда они становились знаменитыми среди них. По этой же причине и в настоящее время некоторые ученые-архимандриты отказываются от архиерейства, а монахи от иерейского сана. Но это было написано в начале прошлого века, но это явление, оно как было, так и продолжается. Что же должен говорить духовник, когда христианин заявляет ему подобное побуждение? То же, что отвечали на такое знаменитые оптинские старцы Макарий и Амвросий. Вот что они отвечали людям, которые говорят, может мне больше не петь на клиросе, потому что услаждаюсь своим голосом, изнутри там подхваливает меня, и снаружи меня хвалят и прочее. Так вот, они говорили, не должно отказываться от полезного для церкви и одобренного Божьими заповедями послушания, на которое тебя призывают старшие и твое собственное дарование, данное Богом. То есть Бог дал дарование. Таким образом, это дарование призывает, чтобы мы его преумножали. Помним, да, о талантах? Непременно надо преумножать и дела милосердия, и те таланты, которые нам Господь дал. Делай полезное дело, а за помыслы тщеславия врывающийся в твою душу, укоряй себя. Итак, вот как только приходят к нам тщеславные помыслы, значит, мы занимаемся самоукорением. Говорит, да ничего доброго это сделать не могу. Вот что там пою? Вон вот человек там поет, он поет, а я что? Да? Это во-первых. Но можно так говорить устами, а сердцем можно наслаждаться. Значит, смысл какой? Для того, чтобы укорить, надо на самом деле припомнить, что здесь сфальшивили, а там неправильно сказали, а там могли больше сделать и лучше, а мы только это сделали, а тут поленились, могли бы еще раз сходить к больному, а тут поленились, себя пожалели и не пошли. То есть на самом деле припомнить, если не ослепли. Помнить, что в чистом виде мы ни одного доброго дела сделать не можем, ни одного, чем надмеваться. И иди против них, то есть против этих помыслов тщеславия, не через уклонение от дела, но через следование полезному делу, а не этому греховному помыслу. То есть мы должны идти за этим полезным делом, которое исполняли и исполнять, а не тот помысел, который нас говорит «не делай, а то тщеславиться будешь». Хотя бы тогда, когда дело требует одного, а помысел требует противоположного. Гордость побороть должно также и поступками, ей противоположными. Особенно важно в этом случае принудить себя, как сказано, просить прощения у обидевшего, а также безропотно переносить наказание. Вот видим две черты замечательные, до которых у нас с вами не хватает ни ума, ни совести, ни желания. Первое. Просить прощения у обидевшего. Не у того, кого мы обидели, это само собой. А вот нас обидели, а мы у него просить прощения. Ну, вспомним, когда мы последний раз просили прощения у того, кто нам насолил. И кто нам досадил? Он нам все сказал, а я говорю, ой, прости меня, да? Почему? Потому что ума не хватает ума понять, в чем нужно просить прощения. И вот этот ум, помраченный грехом, он не видит, что мы стали причиной греха. Потому что, может, мы сделали и правильно, но угловато. В любом случае, мы ввели человека в раздражение. Уже за это надо просить прощения. Прости меня за все. А сам внутри понимаешь, что ввел человека в раздражение. Прости меня. Вот. Значит, и тогда помним, что к нам ни один враг подойти не может. Потому что если мы у обижающего, у обидевшего не попросим прощения, ведь понятно, тот, кто нас обидел, какие он чувства к нам испытывает? Недобрые. Он выругал, у него досада на сердце, и с этой досадой он дальше живет. Еще, не дай Бог, пойдет причащаться. И не додумается попросить у Бога прощения на исповеди, потому что будет считать, как мы всегда себя считаем, справедливыми. Ведь когда мы укоряем, упрекаем человека, досадствуем на него, мы же правильно говорим, да? А как же? О, он то делает, и это делает неправильно. Он нам досадил. Ну вот, значит, недобрые чувства. И многие так и идут с этим чувством, все в суд и в осуждение причащаться. Поэтому, понимая, что мы стали причиной, вот не будь нас перед глазами у человека, который на нас прогневился, то он бы и не гневился. А раз мы что-то сделали, неугодное ему, уже неважно, правильно, неправильно, досадили человеку, уже правильно, прости меня за все. А сам помни за то, что я тебя ввел в раздражение. Ну вот. И вот это так смиряет, это так нас освобождает от бесов, которые постоянно нас толкают на погибель. Вот. И второе, безропотно переносить наказание. Мы же постоянно ропщим. Мы, как только нас, как только накажут, еще не дай Бог, на нас взгляд несправедливо, мы всем расскажем, всем, мы всех поднимем на войну против того, кто нас обидел. Армию соберем. Значит, сами судили, всех на суд привели его, вот, этого человека. Ну вот, а тут безропотно говорит: «Справедливо мне, Господи, помяни меня во царстве Твоем». Вот тут зрение греха своего дает увидеть. Вот если человек видит свои грехи, он видит, что справедливо мне это. Пусть, ладно, я вот здесь правильно сделал. Ну, скажем, постился, за это потерпел нечестие, скажем, отругали и прочее. И то мы говорим: справедливо мне это, Господи, потому что Ты попустил это мне в оставление грехов, чтобы мне простились те грехи, за которые я совершил, наказание не понес и не покаялся. Вот, Господи, пусть через это простятся мне грехи, справедливо мне это, я еще не то заслужил. Не то, чтобы меня выругали, мне еще избить положено, и за ноги подвесить. Вот самоукорение, вот оно дает возможность миру в душе. Оно дает увидеть возможность эту. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит: действует во мне грех мыслью греховной, действует ощущением греховным, ощущением сердца и ощущением тела, действует через телесные чувства, действует через воображение. Итак, видим, в чем? Через мысль приходит мысль греховная. Дальше. Ощущения начинаются греховные, в сердце греховные ощущения. Ну, какие ощущения у человека, который смеется в кинокомедии или над анекдотом, или над карикатурой? Какие у него? Это радость, злорадство. Зло подошло, он радуется. Вот они, греховные ощущения. Какие ощущения у человека, когда видит, что тот, кто нам досадил, вдруг получил, на наш взгляд, по заслугам? Вот он нам досадил, а начальник вызвал, и тут же ему по всем швам. Какое у нас чувство? Понятно. Тоже злорадство. Вот пусть первый не лезет. Вот ему так вот, ему и аукнулось. То есть вот лезет ощущениями грех в нас. И тело. Тело тоже. Какие только греховные ощущения в нас не возникают. Действует через чувства, действует через воображение. Вот это страшное. К какому заключению ведет меня такое воззрение на себя? К заключению, что во мне существует, в моем существе живет поврежденное, греховное, которая сочувствует и помогает греху, нападающему на меня извне. Итак, вот это повреждение, которое в нас живет, оно помогает тому греху, который извне. Вот внутри у нас есть. Мы склонны ко греху. Нам хочется и расположить свое тело поудобней, дать ему побольше отдохнуть, поменьше поработать. Вот изнутри, извне, я подобен узнику, окованному тяжкими цепями. Всякий, кому только это будет дозволено, хватает узника, влечет его куда хочет, потому что узник, будучи окован цепями, не имеет возможности оказать сопротивление. То есть, помним, Господь сказал: «Всякий творящий грех есть раб греха, твердо раб. Проник некогда грех в высокий рай. Там предложил он праотцам моим вкушение плода запрещенного». То есть, непослушание Богу предложил. Вкусить плод запрещенный. Там он обольстил. Там обольщенных поразил вечной смертью. Еще раз помним, что непослушание Богу есть смерть. Как мы легкомысленно совершаем непослушание Богу, какими только оправданиями эти непослушания не оправдываем, забывая, что это смерть, это смерть. И мне, потомку их, непрестанно повторяет то же предложение. И меня, потомка их, непрестанно старается обольстить и погубить. Адам и Ева немедленно по согрешению были изгнаны из рая и изринуты в страну горестей. Я родился в этой стране плача и бедствий. Вот некоторые решили, что живут в стране наслаждений, что пришли вот в этот мир, и смысл жизни в наслаждениях. Повкусно покушать, поспать, зрелища и прочие удовольствия, безделье. А забываем, что это не страна наслаждений. Помним, на что указывают святые отцы, что человек начинает свою жизнь здесь с плача. Когда он рождается, он кричит, плачет. И если он этого не делает, то его бьют по мягкому месту до тех пор, пока он зарыдает. Вот закричал, все, начал жить на этом свете. С крика, с плача. Забываем. Думаем, что мы сюда пришли смеяться над чужими грехами, над соседями, над кем хочешь. Вот когда об этом говоришь, некоторые, ну, батюшка, ну что это говорить? Ну тут же сплошное уныние. Да? Ну что же, никакой радости в жизни. Плачь и все. Вот уныние у того, кто плачет от саможаления, у того уныние. Кто плачет о грехах, у того, тому без уныния подойти не может. Потому что вместе с плачем о грехе рождается радость от того, что от этого греха освобождаешься. И радость от того, что впереди, впереди Царствие Небесное, ради которого вот здесь и оплакиваешь свои грехи, ради которого здесь и борешься с грехами. И появляется надежда, что, Господи, Ты меня спасешь. Ты мне это заповедал. Я с этим борюсь. Господи, Ты милосердный, Ты за меня распялся. Все, какое уныние, если впереди вот там наслаждение, вот там радость, а здесь вот выплачем, выплачем все свои преступления. Ведь и здесь нам, в этом мире, Господь дает духовные радости. Такие радости духовные дает. Ведь какая радость, когда бес толкал на грех, а вдруг взял и не совершил этого греха, победил. Какая внутри радость наша. Слава тебе, Господи, не сделал этого. Слава тебе, Господи, ты меня укрепил. Ведь какая внутри радость. Вот кто, кому удавалось победить грех, знает, какая радость внутри. Да? И она не та радость, которая приносит нам вещественная радость. Да, вот пока пережевываешь что-то, пока человек радуется, как проглотил, уже все. Никакой радости. То есть, пока человек что-то делает, пока у него радость. Как только закончилось это телесное, уже и радости нету. А духовная, она постоянно пребывает в сердце. Вот на Пасху какая радость? Почему? А, потому что надежда. Господи, воскресну. Ведь какая надежда на воскресение появляется на Пасху? Какая радость? Вот ни один безбожник этого пережить не может. Вот духовных радостей у них нету. А у кого духовные радости, они и вот телу нашему свойственны. И тело участвует в этих радостях. Постился, потился, а потом Пасха. И тело радуется, да? Да, такая радость. Стол накрыли. Все. Значит, понятно. Началось. Господи, прости нас. Итак, я согнал грехом рай из сердца моего. Теперь там смешение добра со злом. Там лютая борьба добра со злом. Там столкновение бесчисленных страстей в сердце. Что только у нас не творится. Какие страсти только там не обуревают нас. Даже когда мы молчим. Даже мы когда ничего не делаем. что только у нас там не прокатывается. От воспоминаний прошлого, от представлений будущего и от того состояния, в котором мы находимся. Какие бури, вот если человек не видит, то его по этим волнам так штормовым ветром и бросает от одного рифа к другому. Там мука, предвкушение вечной адской муки. Праотцы совершали в раю однажды преступление одной заповеди Божией. Однажды и одну заповедь, одну только. А я, находясь в лоне Церкви Христовой, непрестанно нарушаю все божественные заповедания Христа, Бога и Спасителя моего. Там одну только и смерть, а мы все. Там волнуется душа моя гневом и помятозлобием. Вот страшное явление, когда мы вспоминаем свои и чужие грехи. Помним, кто какое зло нам совершил. Помятозлобие нет страшнее преступления. Воображение моем сверкает кинжал над головой врага. И сердце упивается удовлетворением, мщением, совершенной мечтой. В мечте мы что только не сделали нашему врагу. Из жития святых мы с вами знаем, что нет такого практически человека, который бы не подвергался вот этому явлению, вот этому чувству мщения. И помним, святые указывали, что вот монах поссорился, и идет игумен по коридору, а дверь приоткрытая. Он видит, как в келье, находясь один, монах собеседует с его противником, ну, которого в келье, конечно, нету, и не просто набрасывается на него, наскакивает, вот как петух. То есть он, вот это мы с вами поссорились, идем по дороге домой, и мы все ему сказали по дороге. Вот по дороге мы ему все высказали, всю правду, еще это сделали, и то ему сделали. И вот только наскочить осталось, и все. Но мы в сердце уже наскакиваем на него. Значит, надо было и то сказать еще, и это сказать, и тут он не прав, и там он не прав, и вообще ему... Вот. То есть, вот это явление повсеместно. Вот очень важно наблюдать за собой. Очень важно нам с вами наблюдать за собой. Помним, что любое мысленное собеседование с человеком – это беседа с бесом. И там мы с вами всегда герои. Мы всегда там героями выходим в этих собеседованиях. А бес подогревает для чего? А чтобы укрепилось у нас вот это злопамятство, чтобы ненависть там укоренилась. Все, мы вышли героями, оно там осталось. Потому что если мы выйдем в другом состоянии, мы начнем просить прощения мысленно уже у Бога за то, что мы совершили злодеяние, то есть поссорились. И у человека. Многие приходят на исповедь и говорят, вот постоянно ссорюсь там с родителями или с мужем, ссорюсь. Вот он делает то и это, родители делают то и это. Ну, во-первых, самооправдание, я уже не виновата. А во-вторых, спрашиваешь, они говорят, вот не могу, это постоянно вот эти ссоры. Тогда говорим, вот ссоры – это когда два человека. Один говорит, второй противоречит. И наоборот. Два участвуют. Если один замолчит и будет молиться, то это не ссора. Это будет монолог одного человека, и он скоро утихнет. Если будем молиться. Значит, кто виноват в том, что ссоришься? Не он, потому что он на тебя нападает. Ты виноват, а потому что участвуешь в этом, притом активно. И видишь себя еще и мученицей. Бедная, несчастная. Значит, отсюда, если на нас кто-то напал со злом, с раздражением, сразу прости, прости, уже за что? За то, что ввели в раздражение. Тут же прости и молиться. Все. Все отойдет тут же. Уже ссоры не будет. То представляется мне, рассыпанные кучи золота. Вслед за ними рисуются великолепные палаты, сады, все предметы роскоши, сладострастия, гордости, которые доставляются золотом, и за которые грехолюбивый человек поклоняется этому идолу, средству осуществления всех телесных пожеланий. Итак, помним, что для того, чтобы угодить телу, всем его похотям нужны деньги. Нужны деньги, вкусно есть, мягко ездить, хорошо спать, ну и прочие удовольствия, зрелища и так далее. Нужны деньги. И вот бес начинает рисовать в уме деньги, много денег. И у некоторых это приходит под следующим предлогом. Бес, когда знает, что человек вроде уже ходит в храм, постится, молится, уже каялся в сребролюбии, так к нему тяжело подъехать, так он что начинает внушать? Он говорит так, вот если бы у тебя, вот, знаешь, заработал много денег, да? Или просто тебе прям, ну, взяли, подарили, или нашел. Вот бы этому бы пожертвовал. На храм бы вот пошел, купил, ну, такие иконы, да, а, значит, купол бы отремонтировал храму, там крест покосился у нас на храме, вот, и этому бедно бы отдал, значит, вот, и на этом успокоился. Все, бес видит, что мы приняли мечту разбогатеть, а вот дальше он говорит, да, хорошо, но в какой кофточке ходишь? Ты б такую себе кофточку купила, красивую. А дальше, говорит, а вот съела бы то, съела бы это, и пошли мечтания. Да? А потом бес говорит, ничего это нет, никогда у тебя не будет. И все. И уныние, отчаяние. И дальше говорит, он тебе, смотри, жируют. Жируют, это за твой счет. Они тебя ободрали, а теперь жируют. Во. Ну и все. И в сердце что только не прокатывается. Какие только чувства. Проглотил сразу вот этого червяка вместе с крючком. Да? Через вроде положительное. Нельзя мечтать. Прельщаясь почестями и властью, влекусь, занимаюсь мечтаниями об управлении людьми и странами, и о доставлении им потребных телесных потребностей, о себе тленной славы. То есть вот воображение начинает представляться, вот если бы я получил власть, да я бы все законы поменял, да я бы всем пенсионерам добавил, ну вот как депутатам, все бы получали. Ну, а депутаты пенсионерскую, да, чтобы им прочувствовать, да, значит, я бы все устроил, ну, не так, да, всем бы было очень хорошо, все бы наладил, кризиса бы не было сразу, значит, и вот начинаются вот эти мечтания. Кстати, есть даже компьютерные игры, я знаю, на которых повредились. Одна из таких игр, где человек управляет страной, миром. Вот он президент. И он управляет. Он там думает, как лучше страну вывести там, на высокий уровень. Опять-таки о чем? О телесном. Чтобы все ели хорошо, пили и спали. Да? Ведь нет в мыслях, я бы всех просветил, все бы стали верующие, все до одного, все бы пошли в храм, покаялись, и у нас здесь Царство Небесное на земле наступило бы, да? Все, ну что, монастырей тогда не надо. Ведь для чего в монастыри убегают люди? Для того, чтобы избежать от этой мерзости, которая вот здесь варится в нашем миру. Чтобы не видеть этой рекламы поганой, чтобы не видеть этих голых пупков на улице, сейчас запестреет, чуть потеплеет, да, вот, чтобы отойти от этой заразы. Вот они сбегают за стены, в кельях прячутся и прочее. А если бы все исправились, то в монастыре не надо было бы уходить. Все бы были здесь, жили вот так вот добросовестно и качественно, да. Вот, вот мечтание, воображение, представление. Поэтому вот большинство мужеского пола, подавляющее большинство, это все политики и президенты, все. Они при встречах, беседах постоянно обнаруживают, что они лучше знают, как управлять страной. Все знают. Вот все президенты, они там не правят вообще. Посади нас туда, мы управим. Мы тут же забудем о пенсионерах. То, как бы очевидно, предстоят мне столы с дымящимися и благоухающими явствами, то внезапно вижу себя праведным или правильное, сердце мое лицемерствует, усиливает, присвоит себе праведность, льстит само себе, заботится о похвале человеческой, как бы привлечь ее к себе. То есть то мы с вами замечтали, и уже мы отшельники, постники, молитвенники. Все. И видим как. Так нам хочется все-таки, чтобы нас подхваливали. Вот когда угощает человек чем-то, ну вот хочется, чтобы сказали, ну вот, если даже не спрашивают, он говорит, ну как котлеты, да? Ну вот, зачем спрашивают? Ну, понятно, хочется, не хочет же он услышать, что да, конкретно, значит, пересолила, да, и вообще не дожарила. Вот. А вот у Марии я вчера такие вкусные котлеты ела, да, вот. Ну, услышала, спросила, как котлеты, да, все, больше угощать не хочется. Значит, итак, смысл какой? Хочется нам привлечь в себя внимание. Даже когда, особенно в молодом возрасте, даже когда никто вроде не замечает, говорит, смотри, как кофточку купила, да, вот. И так далее. То есть хочется нам, как нам хочется этой похвалы. Страсти оспаривают меня одна у другой. Непрерывно предлагают одна другой. Передают, возмущают и тревожат. То есть постоянно страсти, то одна, то другая, то третья за нас борются. Не вижу своего горестного состояния, ослепли. На самом деле, ну не видим мы. Ну не видим. Вот кто последний раз видел, что у него в сердце желание, чтобы его подхвалили? А кто хотел, чтобы его выругали? Понятно. Да? Значит, еще бы. А помним, что люди за деньги нанимали, чтобы их ругали. За деньги нанимали, чтобы смирились. Чтобы их ругали. А мы с вами бесплатно, благодетели нас поносят, а мы оскорбляемся. Вместо того, чтобы благодарить Бога за то, что Он нам образует таким образом смирение. Как ты учишься, если тебя никто смирять не будет? На уме моем непроницаемая завеса мрака. На сердце лежит тяжелый камень нечувствия. Опомнится ли ум мой? Захочет ли направиться к добру? Кстати, помним, что такое окамененное нечувствие. Некоторые, неправильно понимают и приходят каяться, совсем отражая не то, что сокрыто в окамененном нечувствии. Помним, когда Господь 5000 накормил 5 хлебами, а потом, когда шел по воде, они ужаснулись, ученики, когда плыли в лодке. И сказано, почему? Потому что сердце их окаменело. Значит, в чем это окаменелое нечувствие? А вот в неверие во всемогущество Божие. Вот он только что накормил, чудо совершил, идет по воде, ну норма, захочет по воздуху полетит, он Бог. А они ужаснулись. А если бы вы верили в всемогущество, что он все может, всемогущий, надо, он по воде, надо по воздуху, надо, захочет вообще мгновенно здесь оказываться в одном месте, потом в другом, он Бог. То есть вот это вот неверие во всемогущество Божие, это есть каменное сердце, каменное чувство. В чем оно у нас чаще всего проявляется? Это когда у нас начинаются беды и несчастья, и впереди бес начинает рисовать нам мрачную картину, значит, мы не верим, что Бог всемогущий, что может нас вывести из любой затруднительной ситуации, из любой. Вот кто верит, что Господь всемогущий, Господь, ты все можешь. Я не знаю, как исправить вот эту ситуацию. Ты меня прости, что я ее сотворил, эту ситуацию, что я все сделал, чтобы она над моей головой, вот такие тучи сгустились. Все сделал. Но ты прости меня, Господи, и сам исправь. И на душе покой. Господи, верую, что ты всемогущий, ты все можешь, ты исправишь. Да? А мы с вами, вот когда испытываем уныние, отчаяние – это первый признак того, что каменное сердце. А раз человек унывает, значит, он не верит, что Господь всемогущий, значит, не верит, что Господь все исправит. Особенно часто это проявляется, когда расстаемся с близкими. Вот умер, человек начинает убиваться. Ну да, слезу, конечно, у любого слеза потечет. Но убиваться – это полное неверие, что Господь всемогущий, что Он может нас соединить на том свете навечно. А если бы верила, что же убивалась? Что же бы рыдала? Что унывала? Итак. Противится добру сердце, привыкшее к наслаждениям греховным. Противится добру тело мое, стяжавшее пожелания скотские. Еще раз. Скотина. Что для нее главное? Поесть, размножение. Вот у нас с вами эти основные и скотские пожелания есть. И вот тот, кто кроме скотских пожеланий больше ничего не стяжал, тогда и сердце противится всем духовным пожеланиям. Во внутренней пустыне жил некий старец, удручавший себя в течение многих лет воздержанием и всеми духовными подвигами. Пришли к нему некие братья, и, удивившись его житию, спросили: «Отец, как ты переносишь это сухое, бесплодное и неудобное место?» На самом деле, если бы видели, где жил Иоанн Лествичник, ужаснуться можно. Вот голые скалы, голые, абсолютно голые скалы. Кое-где, вот величиной с кулак, колючие такие редкие зеленые растения, там высохшие, ну, верблюды им питаются, там, бараны которых пасут. Но там ни баранов, ни верблюдов нету. Длинное такое расселенное, которое идет между гор. И вот голые скалы, раскаленное солнце за 50. И вот в одной из скал маленькая пещерка, ну вот так, 2.5 на 2.5. Пол в ней неровный, пока там, и в мелких камушках. И вот как на этом полу можно вообще было спать, трудно себе представить. Тут если у нас один камушек под бок попадет где-то, не знаешь, как ворочаться, да? В туфель попадет один камушек, тут же начинаем хромать. А на этих вот всех, я не представляю, как можно было на нем спать. Но стелили они себе циновку. Но все равно в таком неудобном положении, там ну просто выспаться невозможно. Мало того, как можно было переносить эту жару, как можно было переносить вообще вот это все состояние. Плюс учесть, что демонические нападения. Ведь демоны толпами приходили. Так вот, когда спросили старца, как ты можешь переносить такое место, старец отвечал им: «Весь труд этого времени, которое живу здесь, не может сравниться с одним часом вечных мук гиены. То есть все вот эти страдания, которые перенес он там, и лишения, с одним часом в гиене сравниться не может. Помним, как святые отцы учат, что если собрать все пытки, которые на земле есть, и обрушить на одного человека, то это щекотание по сравнению с теми пытками, которые испытывает человек в аду. Это развлечение, когда с человека снимают кожу, посыпают солью и тут же палят огнем. Это развлечение по сравнению с тем, что там творится. Забываем об этом. Поэтому так легкомысленно согрешаем. Поэтому так легкомысленно от беса принимаем самооправдание. Оправдание любому греху – это бес-адвокат. Мы с ним соглашаемся, заключаем суд бесстрашно. Подобает нам в краткое время, сказал старец, этой жизни, подчиниться труду и изможить страсти нашего тела, чтобы обрести некончающее упокоение в будущей вечной жизни. Утратилось даже во мне понятие, что тело мое, как сотворенное для вечности, способна к желаниям и движениям божественным, что стремления скотоподобные, его недуг, внесенный в него падением. То есть в нашем теле до грехопадения не было скотских пожеланий, не было их. Они пришли вот с тем, как в нашу жизнь ворвался грех. А до этого, значит, тело участвовало в духовных наслаждениях, в которых будут участвовать тела обновленные после воскресения всеобщего. У тех, кто попадет, конечно, в Царство Небесное, кто в аду с обновленным телом будет страдать в вечности. Разнородные части, составляющие мое существо, ум, сердце и тело, рассечены, разъединены, действует разногласно, противодействует одна другой. Ну да, он говорит, пастись, а желудок говорит, ну да, молочка вот тут, а то сейчас головка закружилась, как у нас приходят некоторые. Да? То есть спорят между собой, разъедены, разобщены. Тогда только действует в минутном богопротивном согласии, когда работает греху. Вот, как только мы согласились с греховной мыслью, приняли и начинаем воплощать, вот тогда они вместе работают. Чувство, разум подсказывает, как это лучше сделать, чувство начинает получать удовлетворение этого, тело тоже, но, правда, потом одышка и отрыжка. Таково мое состояние. Оно смерть души при жизни тела. Смерть души при жизни тела. Но я доволен своим состоянием. Доволен не по причине смирения, по причине слепоты моей, по причине ожесточения моего. Довольны мы с вами. Не чувствует душа своего умерщвления, как не чувствует его и тело, разлученное от души смертью. Итак, видим, у нас сейчас с вами душа, когда мы пребываем в грехе, когда мы совершаем грех, она не чувствует умерщвления, она не чувствует, что она мертва становится. Как тело, когда душа из него выходит, вот лежит тело, оно ничего не чувствует. Оно не чувствует, что оно мертвое. Оно как рубашка, оно лежит без чувств, без... Не чувствует ни жара, ни холода, ни сознания, ни чувств, ничего там нету. Вот так у нас душа, как это убитое тело, не чувствует своего умерщвления. Если бы чувствовала, да мы так бы захотели жить. Мы так бы стали противиться греху. На смерть бы пошли, как святые шли на смерть, но не согрешали. Если бы я чувствовал умерщвление мое, пребывал бы в непрерывном покаянии. Еще раз, непрерывное покаяние. Это когда только пришел помысел, сразу, Господи, прости, Господи, отгони, это бесовски. Господи, прости, постоянно внутри покаяния. Мы помним, что мы каемся в любом месте, в любое время, а исповедуемся таинство в присутствии священника. То есть покаяние постоянное у нас с вами должно быть. Если бы я чувствовал мое умерщвление, заботился бы о воскресении. Ава Силуан однажды в присутствии бывших у него братьев пришел в выступление и пал ниц. После продолжительного времени он встал и предался плачу. Братья начали успокаивать его, говоря: «Что с тобой, отец?» Но он молчал и плакал. Они упрашивали его дать им ответ. И он сказал: «Я был восхищен на суд и видел, что многие из нашего иннического чина шли в муку, а многие из мирян шли в Царство Небесное». Старец плакал и не хотел выходить из своей кельи, хотя его упрашивали выйти. Когда же он выходил, то покрывал куколем лицо свое, говоря: «Зачем мне смотреть на этот временный свет, в котором нет ничего полезного для меня?» Вот какое потрясение перенес человек. Нам бы выйти на улицу, куколь на голову, чтобы не смотреть на те мерзости, которые развешаны на плакатах, на стенах, где угодно. А я ж не говорю принести в квартиру эти все мерзости, нажать на кнопку телевизора и полилось, или в компьютере отыскать в интернете гадости и разглядывать их. Помнишь, компьютер – дело полезное, если заходим в православные библиотеки и прочее, в справочники. Но там еще и один, как помним, Иоанн Крестьянский сказал, один наполнил душеспасительными знаниями интернет, а другой гадостями, порнографией и прочим. Я весь занят попечением мира, мало озабочен моим душевным бедствием. На самом деле, сколько мы времени в день помним о Боге? Основное у нас помыслы крутятся вокруг того, как нам спасти свое тело, накормить, обуть, одеть, помыть и так далее. Вот как приобрести то, за счет чего мы можем поддерживать свое тело в жизни. Вот правильно как? Мы действительно должны заниматься тем, что заботиться о своем теле. Нам Господь его дал в пользование, и мы должны о нем заботиться. Оно у нас должно быть чистое, не раскрашенное. Оно должно быть у нас с простриженными ногтями, а не с когтями, как сейчас ходят. Сейчас стали делать такие когти, что человек не может сложить три пальца вместе, чтобы осенить себя крестным знаменем. Мало того, эти когти в лоб впиваются. Значит, помним, что это вот дурной тон, он приучает человека к тому, что когти – это красиво, потому что, когда придет Антихрист, у него будут настоящие когти. И вот это будет красиво. Значит, так вот, мы должны заботиться о теле, но как при этом, чтобы не разлучаться с Богом? А помним, апостол Павел сказал: если что делаете, делайте Христа ради. Делайте во имя Бога. То есть вот мы работаем, говорит: Господи, я вот тружусь, потому что ради Тебя Ты заповедал мне трудиться. Вот сейчас картошку чищу, слава Тебе, Господи, я это делаю Христа ради, чтобы спасти свое тело, которое Ты мне дал на пользование, чтобы помочь ближним, чтобы их накормить и так далее. То есть при этом, что бы мы ни исполняли, мы можем постоянно держать ум в Боге, то есть памятование о Боге, и помнить, ради чего мы делаем, ради чего едим, пьем, ходим, особенно когда идем, скажем, на работу, с работы. Вот тут, когда ум свободен, ну, руки идут с ногами вместе, они идут у нас с вами механически, им разум сказал, куда идти, и разум свободный. Вот тогда какую мекину только он не пережевывает. А нам бы на богомыслие, на молитву в этот момент направить. Жестоко осуждающие малейшие согрешения ближних моих, сам наполнен грехом, ослеплен им, превращен в столб соляной, подобно жене Лотовой. не способен никакому движению духовному. То есть мы постоянно осуждаем окружающих, а сами подобны жене Лотовой. Когда взошла заря, ангели начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе из-за беззакония города». Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтоб тебе не погибнуть». И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Этот столб по сей день показывает в той местности, где они находились, где раньше были Содом и Гоморра, где они вышли. Что заставило жену Лотову оглянуться назад? Ведь знала, что нельзя. Что заставило? Святые указывают, что причина – сожаление о прошлой жизни. То есть, вот, да, там, конечно, ну, неважно, греховно, но как жили, да? Вот. Поэтому мы иногда, вспоминая свою прошлую жизнь, да, говорит, молодая была, глупая, но как здорово было, да? О, как танцевала, всем нравилось. Следовательно, тот, кто мысленно, с сожалением оглядывается на свою прошлую греховную жизнь или сожалеет о несодеянном грехе, тот есть, мог бы сделать, жаль, что не сделал. Вот сожаление о несодеянном грехе превращает человека в жену Лотову, оглядывается на прошлую жизнь греховную, оглядывается на тот грех, который мог бы сделать, но не сделал, с сожалением. «Не наследовал я покаяния, потому что еще не вижу греха моего, невидимы слепые. Я не вижу греха моего, потому что еще работаю греху». Запомним. Не видит греха тот, кто этому греху работает. Если мы исполняем грех, мы его не видим. Не может увидеть греха своего, наслаждающийся грехом. Видим, если человек наслаждается грехом, это слепота. Вот в чем заключается. Первое – наслаждение грехом. Второе – работа этому греху. Дозволяешь себе вкушение его хотя бы одними помышлениями и сочувствием сердца. Вот если человек даже помышлением вкушает этот плод греховный, то он слепой, он никогда не прозреет. Значит, помним, от противного – тот, кто возненавидит грех, вот тот становится зрячим, тот уже начинает его видеть в себе, значит, будет каяться и искоренять. Но как же его возненавидишь, этот грех? Помним, один из рецептов, одна из ступенек к этому пути, это святые учат, что на устах, то будет в сердце. Если постоянно говорить «ненавижу этот грех», «ненавижу», в сердце будет ненависть к греху. Ну, а следовательно и делом исполнять, подтверждать свою ненависть к греху. Поведал Ава Палладий: «Однажды при возникшей нужде Ава Даниил пошел в Александрию и, взяв меня с собой, когда мы входили в город, встретил нас очень юный монах, шедший из бани. Увидев его, старец вздохнул и сказал мне: „Очень жаль этого брата. Похулено будет имя Божие из-за него. Но пойдем за ним и увидим, где пребывает он“. Мы пошли за ним. Старец отвел его в сторону и сказал ему: «Сын мой, ты молод и здоров телом, тебе не должно мыться в бане. Поверь мне, сын мой, что ты многих соблазняешь, не только мирских, но и монахов». Брат отвечал старцу: «Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Писание говорит: не осуждайте, и не будете осуждены». Тогда старец поклонился ему, сказав: «Прости меня, сын мой, я согрешил как человек». Оставив его, мы пошли. Я сказал старцу: «Ава, может быть, болен брат, и в поступке его нет греха?» Старец вздохнул и, просветлившись, сказал мне: «Брат, да удостоверить тебя в истине само дело. Я видел, что более 50 бесов следует за ним и посыпает его смрадом. Один мурин сидел у него на плечах и целовал его, и научал разврату. Вот для памяти тем, кто услаждается блудными помыслами, мечтаниями, воображениями, помним, что сразу сел бес черный, грязный, в струпях и целует, а остальные идут и смрадом посыпают». Вот это наше с вами услаждение. Многие бесы окружили его и радовались о нем, а святого ангела я не видел ни близ него, ни вдали. Поэтому я и заключаю, что этот брат исполнен некой бесовской деятельности. Свидетельствует о его жизни изысканная одежда и то, что он, будучи молод, так бесстыдно пребывает в городе, в который с осторожностью входят постники и отшельники, и старается скорее уйти из него. Если бы он не был сластолюбив и миролюбив, то не ходил бы в баню и не смотрел бы бесстыдно на обнажение других. Святые наши отцы Антоний Великий, Пахомий, Аммоний и Серапион и другие заповедовали, чтобы никто из иноков не обнажал свое тело иначе, как по причине великой болезни или нужды. Видим, что инокам не положено обнажаться. Знаем, что иноки даже спят в подризниках. Видим же в житиях, что при возникшей надобности обнаруживается, что перейти через реку, когда не было лодки, они, не будучи невидимыми никем, стыдились сопутствовавшим им святого ангела и сияющего на небе солнца. Когда приходилось кому-либо из отцов переправляться через реку, и с ним находился его ученик, то они не обнажали себя иначе, как удалившись друг от друга на достаточное расстояние, при котором они не могли бы видеть наготы друг друга. Но что можно сказать о женщине, которая ходит с голыми икрами, у которой юбка такая, что икры наружу? Что можно о ней сказать? Для кого она показывает свои икры, не понимая, что придется за это отвечать? Придется отвечать за тех, кто посмотрел на эти икры, и на него сел мурин и стал его обнимать и целовать. А ее другой мурин целует и обнимает. Мурин разврата. Там блуда, а тут разврата. Но как не хотят одевать длинные юбки? Вот не на жизнь, а на смерть. Ладно, молодежь, но уже в возрасте за 60 и идут с голыми икрами. И пол храма стоит таких. Ну, о чем это говорить? А вот навык образовался соблазна у человека, и не может она с этим расстаться. Ну, не может. Там такое бесовское одержание. Потом удивляются, почему и с одним грехом расстаться не может. А уже не говорю про вырезы, разрезы, то, что мы обтягиваем все, выставляем все, что можно выставить, виляем всем, чем можно только вилять и прочее. Итак, сказав это, старец замолчал. Мы возвратились в скит. По прошествии немногих дней пришли в скит некие братья из Александрии и поведали, что монах, прибывший из Константинополя и живший при храме святого Исидора, пойман на любодеяние с женой правителя. Изувеченный прислугой, он через 3 дня скончался. Это событие послужило в поругание и укоризну всем монахам. Услышав это, я заплакал и пошел к Авве Даниилу. У него тогда сидел Авва Исаак, скифский игумен. Я поведал им о случившемся с монахом, которого, когда мы входили в город, старец увидел выходящим из бани и который отверг наставление старца. Старец, прослезившись, сказал: «Наказание гордым – падение их». Наедине я сказал Авве Исааку, виденное старцем, и то, что он при этом говорил мне. Все это как достойное быть записанным, Авва Исаак велел внести в книгу о знаменосных отцах для пользы и назидания читающим. Для нас с вами записали. Тот только может увидеть свой грех, кто решительным произволением отрекся от всякой дружбы с грехом. Еще раз, кто отрекся, тот может видеть. Кто встал на бодрой страже во вратах дому своего с обнаженным мечом, глаголом Божьим. То есть, помним, самое главное, ну, пост. Что такое пост? Человек стоит на посту своих помыслов, глаз, языков, ушей, желудка. Стоит на посту, смотрит, как бы чужой не проник. Свой проходи, чужой отсекаем. Кто отражает, посекает этим мечом грех, в каком бы виде он не приблизился к нему. Кто совершит великое дело, установит вражду с грехом, насильно отторгнут от него ум, зрение и тело, тому дарит Бог великий дар зрения греха своего. Еще раз, видим как. Первое, вражду греху. Второе, насильно отвергнуть. По-другому не удастся, потому что бес насилует. Блаженна душа, узревшая гнездящая в себе грех. Блаженна. С постом и коленопреклонением научает Святая Восточная Церковь и спрашивать у Бога зрение греха своего. Блаженна душа, непрестанно получающая в законном Божьем. В нем может она увидеть образ и красоты нового человека, по нем усмотреть и исправить свои недостатки. По закону Божьему оттуда выверяем, правильно мы поступаем или нет, а не так, как считают соседи и знакомые. Блаженна душа, которая сознала себя вполне недостойной Бога, которая осудила себя как окаянную и грешную, она на пути спасения, в ней нет самообольщения. Напротив того, кто считает себя готовым к принятию благодати, ну что ж, Господи, дай мне благодать, сейчас приму, да? Кто считает себя достойным Бога, ну что, я не могу Бога увидеть, ко мне Христос приходил, говорит, видела. Потому что, а Христос ли? Ну как же, по внешнему виду, говорит, Христос. Вот недавно мне тут рассказывали. То есть, человек увидел себя достойным видеть Бога. Ожидает и просит его таинственно пришествия, говорит, что он готов принять, услышать и увидеть Господа. Тот обманывает себя, тот льстит себе, тот достиг высокого утеса гордости, с которого падение в мрачную пропасть пагубы. Сын Восточной Церкви, единой святой истиной, в невидимом подвиге твоем, руководствуйся наставлением святых отцов твоей церкви. От всякого видения, от всякого гласа, внешне и внутри тебя, прежде, нежели обновишься явственным действием Святого Духа, они повелевают отвращаться, как от явного повода к самообольщению. Никаких видений, никаких голосов. Храним ум безвидным, отгоняй все приближающиеся к нему мечты и мнения, которыми падение заменило истину. Все святые признавали себя недостойными Бога. Этим они являли свое достоинство, состоящее в смирении. Все самообольщенные считали себя достойным Бога. Этим являли объявшую душу гордость и бесовскую прелесть. Если имеешь нужду беседовать с самим собой, приноси себе не лесть, а самоукорение. Ну вот, как хорошо сегодня настирала, нагладила, столько сделала, стоит с собой разговаривает, да? Вот. А тут бы надо укорить себя. Господь, прости, еще это хотела сделать, и это, и не сделала. Мало того, Господи, пока делала, ни разу тебя не вспомнила. То есть укорить себя. Горькие врачевания полезны нам в нашем состоянии падения. Зрение греха своего и рождаемое им покаяние – суть делания, не имеющее окончания на земле. Нет конца нам, нет этому деланию. То есть не так, вот я уже до завтра еще я себя тренирую, завтра уже научусь видеть грехи, и все. И на этом остановлюсь. Буду видеть и спрашивать. Нет, до конца. Зрением греха возбуждается покаяние. Постепенно очищаемое око ума начинает усматривать такие недостатки и повреждения во всем существе человеческом, которые оно прежде в омрачении своем совсем не примечало. Ведь в чем это проявляется? Некоторые говорят, батюшка, вы что, вот когда начала в храм ходить только, да я не была такая грешная. Сейчас там у меня 5 грехов приходило, а сейчас вот такие списки у меня, да, и чем дальше, тем я смотрю, я хуже становлюсь. Видите, как враг поморщил разум. Дело в том, что у человека открывается духовное зрение. Раньше он не видел этих грехов, совершал запросто и считал себя праведником. А когда начал зреть грехи, он понял, кто он есть на самом деле. А бес начинает толкать на уныние. Вот видишь, ты чем дальше, тем хуже становишься. И ни одного греха не исправляешь. А на самом деле человек просто видеть начал грехи. Господи, даруй нам зреть согрешения наши, чтобы ум наш, привлеченный всецело к вниманию собственным погрешением нашим, перестал им видеть прегрешения ближних, и таким образом увидел бы всех ближних добрыми. Брат пришел к Авипимену и при некоторых тут бывших хвалил одного брата за то, что он ненавидит зло. «А что значит ненавидеть зло?» – спросил у него Авипимен. Брат смутился и не нашел, что ответить. Потом встал, поклонился старцу и говорит, скажи мне, что есть ненависть к злу? Итак, что есть ненависть к злу? Старец ответил, ненависть к злу – это если кто возненавидел свои грехи, а ближнего почитает праведным. Ну-ка, видим мы праведных вокруг себя? Как же? Даруй сердцу нашему оставить пагубное попечение о недостатках ближнего. Мы все время печемся о том, что вот тот такой, этот такой. Все попечение свои соединить в одно попечение о стяжании заповедей и уготованной там нам тобой чистоты и святыни. Даруй нам осквернившие душевные ризы, снова уберите их. Они уже были омыты водами крещения, нуждаются теперь по осквернению в омовении слезами, слезными водами. Дай нам узреть при свете благодати Твоей, живущей в нас многообразные недуги, уничижающие в сердце духовные движения, входящие в нее движения кровные и плотские, враждебные Царству Божию. Даруй нам великий дар покаяния, рождаем великим даром зрения грехов. Охрани от нас этим великими дарами от пропасти и самообольщения. Соблюди нас этим великими дарами на пути нашей к Тебе. Даруй нам достичь Тебя, призвавшего сознающих грешников и отвергающих признающих себя праведниками. Да и славим вечное, вечное блаженство Тебя, единого истинного Бога, Искупителя, плененных Спасителя погибших. Итак, не может увидеть греха своего, наслаждающийся грехом. Первое запомнили. Дозволяешь себе вкушение этого хотя бы одними помышлением и сочувствием сердца. Итак, слепота духовная. Кто совершит великое дело, установит вражду со грехом, насильно отторгнуть от него ум и сердце, и тело тому дарует Бог великий дар зрения греха своего. Аминь. Спаси Господи. Будем молить Господа, чтобы то, что вот здесь было произнесено, чтобы у нас укоренилось и воплотилось в жизнь. А сейчас у старосты есть несколько объявлений.